Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В эфире программа «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня политолог Леонид Поляков. Здравствуйте, Леонид Владимирович.
Здравствуйте, хотел сказать добрый день, но что-то вот не получается выговорить.
Тема очевидна, которую мы будем обсуждать, Турция, ну, Германия, да. Ну и со всеми вытекающими, еще Америку зацепим ближе к концу. А так, конечно, будем разбирать, что произошло, почему произошло, кому выгодно, ну и как потом вот сейчас из этого всего выруливать. Давайте начнем вот ключевое. Что же все-таки, на ваш взгляд, произошло? Однозначно теракт, да?
Вы знаете, Владимир, у меня, в общем, такое раздвоение, потому что, с одной стороны, хочется в таких событиях усматривать, значит, хорошо продуманные, разветвленные и имеющие далекие последствия провокационный замысел.
То есть политическое убийство, заказ,
да,
предположим.
Да, да, политическое убийство и вот этот вот, значит, теракт в Берлине по модели Ниццы грузовиком. А с другой стороны, я все-таки думаю еще и в противоположную сторону, потому что мне кажется, что нельзя сбрасывать со счетов вот такой радикальный исламский фанатизм, который может заражать, легко может заражать фанатиков-одиночек, то, что американцы называют lonely wolf, да, одинокий волк. Возможно, и то, и другое. Вот, поэтому, но дело в том, что если, так сказать, я выбираю версию номер два, то есть одинокие волки, это не значит, что я не вижу, так сказать, замысла, сети, структуры и не рассматриваю это как результат все-таки чего-то, что является значительно большим, чем одиночный акт, вот, так сказать, возмездия или там в кавычках, или просто убийство.
Давайте тогда вот пока с Анкарой попытаемся разобраться.
Давайте, да.
На что рассчитывали, на какие последствия рассчитывали, то есть если они это совершают, то надеются наверняка на что-то, не просто же на убийство посла как месть.
Да, вот, да, они, да, то есть мы сразу предполагаем, что это не он один, да, турок, который стрелял, который бывший, там, я не знаю, не бывший, а действующий полицейский, благодаря чему ему удалось пройти с оружием и вообще предстать сначала, видимо, в роли некоего, так сказать, бодигарда такого, да, телохранителя, поэтому никто не заподозрил ничего плохого. Ну, смотрите, конечно же, первое, что настораживает, это канун встречи трех министров иностранных дел, да, Россия, Турция, Иран. Значит, вырисовывался, так сказать, вариант, при котором ключевые игроки в этом регионе, в Сирии конкретно, да, смогут добиться какого-то компромисса, согласовать свои действия и таким образом вывести все-таки ситуацию в Сирии на дорогу какого-то решения, более или менее реалистичного, потому что просто то, что происходит до сих пор, это бесконечная бойня.
Всех против всех.
Всех, да, против всех, это эскалация, и это, так сказать, выхода не видно. Значит, нужны согласованные действия. С американцами, с администрацией Обамы этого не получилось. И напомню нашим слушателям слова Лаврова о том, что все эти посиделки с Керри абсолютно бесполезный разговор. Вот, значит, можно попробовать с теми ребятами, которые там реально граничат, и интересы которых значительно более серьезны, чем американцев, хотя американцы хотят убедить всех, что у них везде самые серьезные интересы.
Но тем более, что вот эти игроки уже заявили о себе именно на поле боя,
конечно,
и Иран,
конечно,
и Турция,
конечно,
присутствуют,
конечно,
на территории,
да,
Сирии.
Да, да, значит, турки как бы нелегально, но фактически, да, по факту...
Ну, официально.
Да, их не звали. Так сказать, Иран и Россия позваны официальными властями Сирии. Турок не звали, но они уже там, поэтому их нельзя сбрасывать со счетов. Вот, значит, накануне происходит этот акт, при котором, значит, вот этот самый персонаж выкрикивает правильные слова, типа, значит, помните Алеппо, помните Сирию, значит, всякий, кто там, значит, в Сирии что-то сделал, будет отомщен, я отсюда не уйду, меня только смерть может забрать, и так далее, и так далее. То есть человек прокричал текст, который можно считать некой специальной такой программой вот этой широкой провокации, значит...
Сначала на ломаном арабском,
ну, да, там,
переходя на турецкий.
Бар, да, вот это знаменитое, а потом, значит, турецкое. Значит, если все это так, если действительно кто-то планировал подобный акт, то очевидно, что замысел был очень прост. Во-первых, воспрепятствовать встрече вот этой тройки, да, вбить клин, в первую очередь, в отношения между Россией и Турцией. А по идее сорвать вообще этот процесс. То есть можно рассматривать эту ситуацию с этой точки зрения. Кто в этом заинтересован? Ну, в общем, в первую очередь, мне кажется, можно безошибочно указать на администрацию уходящего президента Барака Обамы.
Слушайте, если мы будем перечислять всех, кто заинтересован, может быть заинтересован, да, нам пальцев не хватит, потому что группировки по одной можно загибать, заинтересованы в том, чтобы договоренности не случилось, угу, курды те же заинтересованы, чтобы договоренности и сближения России и Турции не случилось, Соединенные Штаты не заинтересованы, ну и так далее.
Не заинтересованы.
Не заинтересованы, чтобы договорено.
Чтобы, да, получилось, да.
Да и Сирия сама не заинтересована.
Дело в том, что, Володя, почему я, значит, упомянул в первую очередь администрацию Барака Обамы. Понимаете, какая штука? Все-таки тот факт, что этот молодой человек обучался в школе, значит, Гюлена, а Гюлен находится на территории Соединенных Штатов, и... Что бы ни говорилось, но, да, может быть, Эрдоган как бы немножко помешан на том, что, так сказать, рука Вашингтона там действует, но я думаю, что эти ребята просто так, так сказать, без повода реального заявления не делают. А у них достаточно разветвленная сеть внутренних информаторов, и очень велика вероятность, что вот эта самая попытка переворота, которая была, она была так или иначе, если не организована напрямую, то, во всяком случае, с поддержкой Соединенных Штатов. И вот этот контакт, значит, с Гюленом вот этого убийцы, нашего посла, заставляет меня думать все-таки, что там не обошлось без участия американцев, так или иначе. Это не значит, что американцы спланировали убийство российского посла. Ни в коем случае, конечно, я этого не утверждаю. Но ведь бывают, так сказать, ситуации, при которых сначала создаются некие террористы, а потом эти террористы оказываются как бы вместо марионеток активными самостоятельными деятелями. Да, мы уже знаем такую историю с Бен Ладеном.
Смотрите, можно было бы с вами согласиться, mm-hmm, если бы не одно «но».
Да.
Все-таки он был действующий сотрудник полиции, в действующей полиции,
ничему
в спецслужбах
турецких. Ничему не препятствует, абсолютно.
Плюс ко всему, я почитал тоже турецкие социальные сети, и то, как mm-hmm, там комментируют, да, произошедшее. И там есть часть пользователей социальных сетей, которые однозначно указывают в сторону Эрдогана, mm-hmm, и политического исламизма, они так это формулируют.
То есть, Эрдоган воспитал убийцу российского посла, да?
Он сам воспитал такую атмосферу в обществе, mm-hmm, в результате mm-hmm, которой mm-hmm, ничего удивительного в том, что появляются такие сотрудники спецслужб, нет. На это они указывают тоже.
Дело в том, что мы же прекрасно знаем, как работают социальные сети, и мы прекрасно знаем, что, так сказать, массированный выброс синхронной информации из разных источников означает, что это просто заряженная информация, что это часть спецоперации, которая проводится теми, кому выгодно распространить в обществе определенную точку зрения. Поэтому, строго говоря, то, что в турецкой сети появляется сообщение о том, что сам Эрдоган виноват, скорее, в общем, льет воду на мою мельницу, Володя.
Поэтому... Гюлена там тоже много обвиняет.
Ну, это естественно, естественно. Дело в том, вот, то есть, если идти по этому следу, я понимаю, что там, конечно, участников полно, интересантов в том, чтобы сорвать сближение России, Турции и Ирана полно, но почему я, в первую очередь, повторюсь, смотрю именно за океан? Дело в том, что сейчас происходит, мне кажется, очень серьезная такая попытка, она осуществляется достаточно давно, но настойчиво и неуклонно, а перед тем, как Трамп, а сегодня, так сказать, Трамп уже фактически стал президентом, мы знаем, да, уже посчитали голоса выборщиков, там, по-моему, парочка человек все-таки не проголосовала за Трампа, но, тем не менее, он сохранил уверенный...
За Клинтон не проголосовало больше.
5, по-моему, да, там... Ну, в общем, не случайно мы об этом говорили так серьезно, потому что, на самом деле, в самой Америке удивляется, что произошло. Так вот, значит, делается попытка со стороны американского истеблишмента и со стороны американских спецслужб, некоторых, которые уже заслужили от Трампа, между прочим, очень низкую оценку, да, и, так сказать, всякие такие, в общем, сомнительные эпитеты, а попытка максимально отравить атмосферу в отношениях между Россией и США. Серьезная попытка, основательная попытка, именно потому, что А эстеблишмент охватила паника после известных заявлений Трампа о том, что он готов сближаться с Россией, что он готов пересмотреть политику санкций, что он, может быть, еще даже не уверен в том, что, что Крым не принадлежит России и так далее, и так далее. Да? Все эти заявления создают в американского эстеблишмента ощущение просто катастрофы и обвала. Вся предыдущая политика администрации Трампа может быть пересмотрена. И вот для того, чтобы затруднить, максимально затруднить сближение между Россией и Соединенными Штатами, создаются вот такие поводы, в том числе, я не исключаю, что, так сказать, теракт вот этот в Турции, который совершен против российского посла, это часть вот этой глобальной операции по предотвращению сближения России и США.
Леонид Владимирович, ну тогда мы им, вот этому, скажем, абстрактному истеблишменту отказываем в интеллекте совсем. Потому что, например, если они рассчитывают на то, что это каким-то образом испортит отношения России и Турции, слушайте, у нас недавно был сбитый самолет, и после этого смогли договориться. А здесь убийство посла, да, трагедия, но эта трагедия еще больше может сблизить.
Я бы сказал так, что вариант 50 на 50, поэтому я бы не сказал, что у них, так сказать, отсутствует интеллект, потому что предсказать, как будет реагировать Россия, очень трудно. А если действительно тот план, о котором я говорю, он существует и он реализуется, то расчет мог быть такой. Значит, в России после того, как, значит, был сбит самолет и погиб российский летчик, в общем, осадочек остался очень серьезный. Убийство российского посла, причем демонстративное убийство, причем именно с такими лозунгами «Мы вам мстим за Сирию», отзовется в российском обществе еще сильнее. Расчет именно на это. На то, что в самом российском обществе возникнет массовая волна протеста, что сближение дальнейшее с Турцией, которое наметилось, практически окажется невозможным. Частично, в общем, я бы сказал так, что, ну, конечно, так сказать, российские туристы – люди отчаянные, но мне кажется, что даже самым отчаянным сегодня должно стать понятно, что, в общем, в Турцию-то лучше не ездить, потому что следующей мишенью можешь стать ты. И какой-нибудь, так сказать, фанатик, я не знаю, там, с чем-то выскочит и под крики, значит, это вам за Алеппо, просто порубит капусту, что называется. Вот этого делать не надо. То есть частично, я бы сказал так, замысел, если он есть, он уже реализуется хотя бы на этом направлении. Дальше, так сказать, турецкий поток, газопровод. Угу. Понимаете, вроде бы все налаживается, и вроде бы это крайне выгодно обеим сторонам. Но в атмосфере, в которой, так сказать, вот так вот существуют некие страхи, предубежденности и ощущение обиды и досады, заключать вот такой контракт и реализовывать его тоже может оказаться очень проблематично. Ну, понимаете, поэтому я думаю, что тот, кто замышлял подобный акт и сделал его публичным именно, а не просто там где-то случайно выстрелил, понимаете. То есть постановка показывает, что, скорее всего, все-таки это широкомасштабная акция, что это часть общего плана, а не просто отдельный акт сам по себе выстрелили, убили, ну вот отомстили. Я думаю, что все-таки если работать по первой версии, что это спланированная провокация, то мне очень все-таки кажется вероятным именно тот вариант, о котором я говорил с самого начала, что это не исключено, что это операция, которая проводится так или иначе с ведома спецслужб Соединенных Штатов.
Хорошо, а теперь о реальных последствиях, не о тех предположениях, которые выстраивались возможными спецслужбами, а о реальных последствиях. Сегодня Чавушоглу в Москве, глава МИД Турции, и здесь будут проводиться переговоры 3-3. Сначала представители внешнеполитических ведомств, отдельно встречаются представители военных ведомств России, Турции, Ирана. Ну и вот то, что произошло, скорее, да, сблизит, или действительно зерно сомнения будет...
Ну, я бы сказал так, что на уровне официальных лиц демонстрируется, значит, нерушимая готовность продолжать начатое дело, продолжать работу по намеченным, значит, позициям, обсуждать, сближаться и так далее, и так далее. Это правда. И это совершенно своевременные и правильные декларации. Но в российском-то обществе, в общем, восприятие-то этого, вы сами понимаете, что оно очень разное. Я не знаю, проводили ли вы опрос ваших слушателей на эту тему. Вот. Но я могу предположить, что вот эта некая досада, когда нашего с вами представителя вот так публично, унизительно расстреливают, а турецкие спецслужбы при этом, в общем-то, прохлопали,
да,
Понимаете, как-то некое недоумение возникает. Вот оно просто реально возникает. Вот этот зазор, он, мне кажется, продолжает оставаться. Дай бог, чтобы вот наша досада как-то постепенно все-таки и наше горе, а это действительно горе, да, и хочется соболезнования всем родным и близким нашего посла тоже высказать. Я думаю, что каждый ваш гость это делал, я тоже присоединяюсь к этим соболезнованиям и разделяю их скорбь в эту трагическую минуту. Хочется надеяться, чтобы это не повлияло, вот, потому что на самом деле, конечно, нужно разделять политику и эмоции, но, что называется, осадок-то остается.
Прямо сейчас запускаю просто голосование, но вот смотрите, вот то, что произошло, это трагедия. Это повод для того, чтобы пересмотреть отношения с Турцией. То есть сейчас приостановить сближение с Турцией. Да, 134, 21, 35. Нет, это повод для того, чтобы, напротив, сблизиться с Турцией. Это 134, 21, 36. Первый вариант – это повод пересмотреть и немного приостановить сближение с Турцией. Да, 134, 21, 35. Второй вариант – нет, это повод сблизиться скорее с Турцией. Это 134, 21, 36. Наше голосование началось, префиксы в том и в другом случае 8, 4, 9, 5. Просто сейчас пытаемся прояснить реакцию наших слушателей как части российского общества на произошедшую трагедию.
Очень интересно, очень интересно. Я жду с нетерпением этих результатов.
Предполагаете, какой?
Я могу предположить, что 50 на 50. У меня такое ощущение. То есть я думаю, что часть слушателей все-таки настолько сильно огорчена совершившимся в течение года двойным вот убийством наших граждан, что скорее готова, так сказать, пожертвовать отношениями с Турцией все-таки во имя того, чтобы, ну, как-то себя, так сказать, нормально почувствовать, что мы это не прощаем. Ну, посмотрим, может быть, я ошибаюсь.
Что касается официальных заявлений, вы их рассматриваете больше как ритуальные или действительно это искренняя позиция и наших представителей, и турецких на произошедшее?
Ну, искренность в политике – это, я бы сказал так, понятие в больших кавычках, поскольку политика – это искусство возможного и, прежде всего, стремление реализовать свои собственные интересы. То, что в наших общих интересах необходимо продолжать начатый процесс, несмотря ни на что, несмотря даже на такие ужасные, так сказать, препятствия, на эту катастрофу, на эту трагедию сегодняшнюю или вчерашнюю, точнее, вот, в этом смысле, мне кажется, и турецкие власти, и российские власти абсолютно искренни. Именно в этом смысле, в политическом, подчеркиваю.
Алексей Козлов, это просто уже комментарий наших слушателей, замечаю, пишет: уверен, нам хватит опыта справиться, не отворачиваться от Турции, в Дагестане в десятых постоянно стреляли, на федеральные программы успешно реализовывались, много строили, многое меняли, пишет Алексей, сравнивая, видимо, Дагестан и Турцию, хотя Дагестан все-таки часть Российской Федерации.
Ну, вы видите, тут недавно совсем произошло в Грозном нечто тоже странное, да, 17-18 декабря. В республике, которая считалась абсолютным как бы заповедником, такой, знаете, safe haven, такая зона тишины и спокойствия, однако вот что-то произошло, за что уже игиловцы тоже взяли на себя ответственность, поэтому нет, вообще какой-то беспокойный год, и особенно, мне кажется, обострение именно под христианское Рождество, то, что произошло в Берлине, вот этот самый наезд, да, по модели Ниццы, да. Ну и ответ, кстати говоря, об этом сейчас практически никто не говорит, но, во всяком случае, что было, то было. Ведь вчера, там, по-моему, 17:30 вечера по местному времени, в одной из мечетей в Цюрихе вошел некий, так сказать, незнакомец, там, в какой-то одежде, и начал стрелять просто в молящихся мусульман, и троих человек ранил. Поэтому я не исключаю, что, в принципе, идет, так сказать, такая вот интрига, которая включает в себя еще и подначку, так сказать, с обеих сторон, чтобы...
На очередном изломе?
Да, чтобы, так сказать, замутить посерьезу христианско-исламский конфликт и в Европе в том числе. Вот, если это, так сказать, действительно так, то мне кажется, что мы вступаем в очень тяжелую и кровавую эпоху, потому что мы помним Брейвика, я думаю, что все помнят, да, человека, который уничтожил, убил своих собственных 77 соотечественников за то, что они попустительствуют, так сказать, исламской эмиграции, который предупреждал, что в 80-м году Европа станет исламской. Вот, но это как-то удалось немножко залечить, что называется, забыли и так далее. Вот, но все-таки люди, которые заинтересованы в том, чтобы исламско-христианский конфликт вспыхнул в европейском масштабе, они есть.
Но опять странное место было выбрано. Цюрих, Швейцария. Ну, там нет такого конфликта, там нет такого наплыва беженцев.
Дело в том, что это Европа. Я бы сказал так, что Европа, сейчас любая точка в Европе превращается в место, где любое событие подобного рода, насилие с любой стороны становится общеевропейским, становится общезначимым и может вызвать общеевропейские, а может быть даже глобальные последствия. Во всяком случае, я бы сказал, я обратил внимание, я читаю твиттер Трампа, он связал эти три штуки вместе. Он написал, что это не случайно, что это все террористическое.
Анкара, Берлин и Цюрих.
Да-да-да-да. Вот. Но я думаю, что те люди, которые ведут Твиттер, так или иначе, у Трампа, в общем, далеко не последнего, что называется, профессионально-интеллектуального разбора, поэтому избранный американский президент их связывает. У меня тоже, так сказать, нет оснований не делать этого.
Алекс пишет, нужно иметь мудрость, чтобы не отворачиваться от Турции, но учитывать, что в Турции много враждебных нам ваххабитов, ну и уже требует итогов голосования. Результат, ну, вы были близки к истине, 43% за то, чтобы приостановить сближение с Турцией.
43, да?
Да, 43. 57% за то, чтобы, за то, чтобы сближаться и дальше. То есть это повод для сближения. Так думают 57%
ну, видите, наших слушателей. Большинство из нас все-таки прагматики, слава богу, что это так, хотя и тех, кто думает иначе, тоже понять можно, потому что это, конечно, мощный эмоциональный удар, это обида, и это, в общем, с этим справиться непросто, непросто.
Александр пишет, последний год показал, что эмоции и чувства простых граждан для наших верхов не столь важны, сколь возможная выгода. Мы можем жаждать крови сколько угодно, но помидорами они не отделываются, дают и все остальное, пишет Александр.
Ну, я бы сказал так, что прошедшие там два года как раз показали, что все ровно наоборот. Я прежде всего исхожу из того, как наша власть реагировала на значит, восстание в Крыму и в Севастополе, и когда, так сказать, президент подписал знаменитый указ 18 марта 2014 года, именно потому что общественное настроение подталкивало к этому, понимаете? Это очень важный момент. Мне кажется, вот эта такая тесная, интимная взаимосвязь президента со страной, когда он замечательно чувствует настроение общества, настроение большинства людей и, по сути дела, реализует политику на основе именно такого тесного контакта с людьми, это очень важное завоевание. И я думаю, что вот противоположная точка зрения о том, что мы, так сказать, власть куда-то там оторвалась или там по Мандельштаму мы живем под собой и не чуя страны, сегодня это абсолютно не актуально.
Напомню нашим слушателям, с нами политолог Леонид Поляков, телефон прямого эфира 7373948, смс плюс 7925888894,8, ну и работает наш телеграм, говорит Москобот. Сейчас слушаем вас внимательно, секунду, и вы в эфире. Да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, на самом деле, я не считаю, что надо вот в этой ситуации прям совершенно опять кидаться в объятия Турции, как мы сделали после ситуации с самолетом, с сбитым. Вот. Действительно, наши правители, они оторвались от того, что люди чувствуют. Вот то, что мы утерлись после самолета, никак народ так не чувствует, что все нормально. Ну, никто не извинился.
Нет, ну видите, в чем дело, почему извинились, и потом, вы же, вот только что голосование прошло, мы в этом смысле немножко разделены, что нормально для всякого здорового общества, разные мнения. Меньшая половина из нас, в общем, непримирима и свои чувства готова, так сказать, ставить выше политических, прагматичных интересов. Большая половина все-таки думает, что эмоции важны, но еще более важны долгосрочные цели. И в этом смысле, я думаю, что власть как раз на стороне большинства.
На стороне прагматиков.
Да.
Давайте еще один звонок. Коротко, 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте. Здравствуйте.
У меня вопрос к гостю. А вы не допускаете, что это отравление бояры, это тоже теракты, вот звенья одной цепи все это?
Ой, вы знаете, вот если есть заговор у нас в России, то, скорее всего, мы все в нем участвуем. И вот я, к сожалению, мог бы рассказать из собственной жизни истории, когда на моих глазах наши сограждане потребляли нечто вроде денатурата, ничтоже сумняшися, прекрасно зная, чем это кончается. Поэтому, увы, и ах, я думаю, что это просто наша собственная культура.
С нами Леонид Поляков. Сейчас новости, после них продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
В эфире программа «Пиджаки». С нами сегодня политолог Леонид Поляков. Еще одна тема, которую мы многократно касались уже в первой части программы, но не акцентировали еще на ней внимание, это то, что произошло в Берлине. Угу. Говорили о предположениях, звеньями чего это может быть, но сейчас интересует, опять же, последствия, мы о них много говорим. Заявление Меркель уже свое сделала о том, что не стоит распространять на всех мигрантов поведение, там, предположим, одного, ну и так далее. Такие традиционные политические заявления, но как это может отразиться на самой Меркель, она накануне выборов, да и во Франции, Франсуа Фийон, скорее всего, победит, ну и так далее.
Ну, понятно, что вот этот теракт, причем в такой, значит, период, когда все европейцы, в общем, по старинной христианской традиции уже в таком настроении рождественском, да, вот это вот замечательное английское выражение «Merry Christmas», «Веселое Рождество» у всех.
Weihnachten у немцев.
Ага, вот так, да?
Да.
Угу. Вот, понятно, что когда подобная штука, значит, творится именно в этот момент, это серьезный очень удар по эмоциям, по устоям, по, я бы сказал, общему настроению в Европе. Последствия, очевидно, могут быть долгосрочные, потому что это повторяющийся сюжет, да, это не один, там, с одиночным актом как-то Европа справляется и начинает сама себя, значит, уговаривать, что все хорошо, все нормально, они не все такие, конечно, они не все такие, естественно, вот, мы с этим справимся, мы будем жить, мы будем вопреки и так далее, но с точки зрения накопления реакции справа, со стороны национально-консервативных сил в той же Германии, я думаю, что это будет очень серьезным катализатором, и это может повлиять на, значит, перспективу Меркель на выборах уже, так сказать, осенью следующего года. Потому что, конечно же, вот эта волна, значит, беженцев и готовность их принять, и количество их, которые приходят, в том числе в Германию в первую очередь, и вообще вся стратегия по отношению к беженцам, она будет создавать, чем дальше, тем больше настроение в обществе активного противодействия. Какое активное противодействие в правовом государстве? Это голосование против. Против тех, кто допустил подобную вещь.
Это в лучшем случае, да?
Да, в лучшем случае, потому что мы не говорим о радикалах, которые могут, о движении Пегида, которое может начать прибегать, в общем, к серьезным антимигрантским действиям, погромам и так далее. Вот. Но я говорю о большинстве, которое, послушном конституционном большинстве, которое всерьез начнет прислушиваться к альтернативникам. Да? Есть такая партия, вы знаете, Альтернатив фюр Дойчланд, да?
Да.
Альтернатива для Германии. Она на региональных выборах уже о себе заявляла. Она набирает уже, так сказать, в районе 15-14% на выборах в некоторых землях германских, а напомню, что земельные выборы – это очень важно, потому что Германия – это федеративное государство. Вот, и я думаю, что если даже не удастся, так сказать, прорыв серьезный вот, вот этой альтернативы, которая сможет сменить где-то там теоретически, значит, нынешнюю правящую партию, то появляются очень серьезные шансы у прежней левой и левоцентристской оппозиции, прежде всего у социал-демократов.
Что касается альтернативы, все-таки многие наблюдатели, кто всерьез интересуется Германией, говорят, что для АФД пока время еще не пришло. Поэтому.
Володя, время создается из событий. Это же не просто там число.
То есть вы всерьез предполагаете, что за счет того, что сейчас происходит, в том числе вот под Рождество католическое.
Это будет иметь долгоиграющие последствия, понимаете? Немцы, в общем, в этом смысле, как и русские, долго запрягают, но потом едут так, что мало не кажется никому. Поэтому это вот недовольство, оно кипит и кипит. И оно может проявиться именно в этом. То есть я имею в виду, что не обязательно сама альтернатива для Германии окажется партией-победителем на парламентских выборах следующего года. А вот как раз нынешние оппоненты, то есть левые и левоцентристы, которые находятся в такой в официальной оппозиции, социал-демократы прежде всего, просто подберут те голоса, которые потеряет, значит, нынешняя ХДС-ХСС коалиция, которая правит. Другой вопрос, что у самих левых программа-то не сильно отличается, ведь они тоже, так сказать, такие вот толерантные, так сказать, гостеприимцы, мол, как же, интернационалистский долг подсказывает, что нужно принимать всех, и создавать для них нормальные условия. Но мы же видим, что, так сказать, средний немец, он все больше и больше недоволен. Поэтому вот интересно, куда выльется это недовольство. Скажем, в двухпартийной той же самой американской системе вдруг проявился Трамп, который не тот, не тот. Формально от республиканцев, но на самом деле мы знаем историю-то, да, насколько сами республиканцы были шокированы появлением Трампа и шокированы до сих пор. И в этом смысле перспективы американской политики очень непредсказуемы. Конгресс, в общем-то, республиканский, обе палаты, но удастся ли Трампу, скажем, провести того же Рекса Тиллерсона?
Это большой вопрос пока.
При том, что вроде бы республиканцы должны будут его поддерживать. Не факт. Я не исключаю, что подобная конструкция может возникнуть в Германии. И тем более это может возникнуть во Франции. Теракт не во Франции, но Ниццу вспомнит сейчас во Франции очень живо.
Да и не только Ниццу, могут Париж вспомнить.
Естественно, Батаклан, там 130 жертв, да?
Шарли Эбдо.
Да, а у них-то выборы вообще в апреле, на всякий случай, совсем вот-вот. То есть фактически уже избирательная кампания уже началась. Уже Фийон, уже Ле Пен, понятно, да? То есть там все это подкипит, понагревается так, что... То есть каждый вот такой удар по... традициям Европы, по ее христианским ценностям и по христианскому самосознанию, которое вроде уже уснуло и давно, так сказать, Европа секуляризирована и так далее, все это пробуждает, это действительно пробуждает.
Поэтому... Радикализация.
Вот, ну, некоторые левые называют это правой угрозой, ультраправой радикализацией и так далее. Вы имеете в виду радикализацию в виде того, что произошло в мечети
в Цюрихе? Да. То есть, возможно,
не исключено.
Каналы выхода вот этой энергии.
Я не исключаю того, что, так сказать, мультиплицирование брейвиков может начаться. Я этого не исключаю. Да, на самом деле, потому что, ну, вот, да, могут появиться вот такие одиночки с некой новой, так сказать, фанатичной идеологией, я не знаю, там, белого рыцарства, как это было у Брейвика, которые будут брать в руки оружие и пойдут расстреливать уже на этот раз, наверное, не своих соотечественников, а, так сказать, мусульман, которые, в общем, ни в чем не виноваты, как это произошло в Цюрихе действительно.
Тогда появляется запрос на радикально правую оппозицию, которая бы была представлена на политической поляне, иначе вот та действительно канализация выльется в какие-то
совсем... И не просто представлена, Володя, очень важно, чтобы эта оппозиция могла влиять на принимаемые решения.
Но это противоречит тем самым ценностям, которые так долго отстаивали. Очень долго вообще было, ну, фактически... дурным тоном вспоминать о каких-то националистических движениях, сразу их называли фашистами.
Ну, мягко назовем, национальных движениях, да, таких, на движениях, которые, прежде всего, озабочены тем, чтобы сохранять суверенитет и, так сказать, помнить свои национальные идентичности. Да, действительно, тенденции последнего времени, там, я не знаю, последних 25 лет особенно, это вот такая универсализирующая, все стирающая глобализация. Значит, по замечательному выражению одного из выдающихся русских консерваторов XIX века, Константина Леонтьева, это фаза, как он называл, вторичное смесительное упрощение. Да, он вообще рассматривал все процессы как по гегелевской, так сказать, триаде. Сначала все просто, смешано, эклектично, потом фаза цветущей сложности, и третья фаза, когда организм, социальный организм умирает, это вторичное смесительное упрощение. Вот это он называл как раз либерально такой социальный прогресс. Вот мне кажется, что как-то в Европе, в некоторых странах особенно ярко это видно, такое опамятование наступает. В общем, люди начинают как-то просыпаться от спячки и вспоминать, что они немцы, французы, итальянцы, испанцы, норвежцы и так далее, и что это ценно, самое главное, и что у них длинная история, и эта история неразрывно связана именно с христианскими базовыми ценностями, что Европа вообще возникла как уникальный культурный, социально-культурный продукт, именно основываясь на этих ценностях. И если их забыть, то это значит потеря самих себя.
Вы на это смотрите, как будто бы мы вне этого процесса.
Нет, ну, так или иначе мы вместе, и, между прочим, вот тот, я бы сказал, такой ренессанс консервативных ценностей, который у нас наметился пока еще, буду говорить крайне осторожно, вот, потому что мы тоже вовлечены в эту глобализацию, это неизбежно, но тот ренессанс консервативных ценностей, который у нас наметился, он может иметь очень серьезный общеевропейский смысл, потому что в самой Европе настолько, так сказать, репрессия против традиционализма, против традиций, против тех, кто пытается отстаивать традиционные ценности, зашла далеко, что люди просто боятся говорить этим языком. У нас, слава богу, этого, так сказать, еще нет, я надеюсь, никогда не будет. И в этом смысле прямая смелая речь, напоминание о том, что мы действительно в этом смысле такие же европейцы, несмотря на то, что нас вроде бы разделяет вот эта конфессиональная граница между католиками, протестантами и православными, вот это напоминание Европе, что мы вместе, что мы те же самые, и что за наши ценности нужно бороться, оно может оказаться крайне своевременным. Крайне своевременно. Поэтому мы не... Да, мы, конечно, отдельно, но в то же время в таком глобальном смысле мы вместе. И еще очень важное. Я думаю, весть может прийти из России в Европу. Европа стоит, по сути дела, уже вошла в ситуацию почти открытого конфликта христианско-мусульманского. Во всяком случае, есть люди, которые подталкивают, причем с обеих сторон, для того, чтобы разжечь этот костер ненависти и перевести ситуацию в фазу, когда действительно Европа просто не сможет, она захлебнется в крови, потому что если действительно начнется вот такое противостояние лобовое, то понятно, что это все кончится массовыми терактами. Россия является собой альтернативу, позитивную альтернативу.
Мы нашу модель не сможем перенести.
Мы не можем перенести,
это другое.
Это правда, у нас другая история, и мы вообще по-другому как бы сложены, и Россия уникальный абсолютно организм, особая цивилизация, в рамках которой удалось действительно соединить вместе многие народы и многие религии.
Плюс и у нас эта проблема не до конца решена.
Но, Володя, один урок они могут усвоить. Откуда волна беженцев? Именно из тех государств, которые при молчании или при попустительстве, или при прямом участии европейцев были уничтожены. Это Ливия, это Ирак, это Афганистан. Европейцы пожинают теперь ту бурю, семена которой они посеяли сами, причем под каким благовидным предлогом? Вспомните, под предлогом защиты прав человека и утверждения демократии. Не суйтесь куда не надо.
С нами Леонид Поляков. Напомню, телефон прямого эфира 7373948. Сейчас слушаем вас. Алло, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Леонид?
Да, Владимир, но Леонид рядом. Его позвать?
Да, я вас слушаю, да.
Да, это Геннадий.
Да, Геннадий.
Пожалуйста.
Вот я хотел бы сказать, вот вам не кажется, что Европа и Россия живут не по-христиански?
Не... А что такое жить по-христиански? Это как? Это...
Ну, потому что идолопоклонство, вот, это все не...
А, хорошо. На всякий случай напомню, что Россия есть светское государство. Так, на всякий случай. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте. А можно ли мне сказать свое мнение по поводу сближения с Турцией или не сближения? Вот была такая темка.
Вы за или вы против?
Мы не то чтобы за и против, просто существуют мудрости народные, которые гласят, дай человеку второй шанс, никогда не давай третий шанс. Вот,
как так, бы... значит, пока мы даем второй шанс, правильно?
Или третий уже?
Это уже третий шанс, потому что первый был летчик, второй был наш дипломат. Понимаете?
Просто а третий какой?
Третий когда?
Нет, а третий уже не надо давать, потому что начнется, допустим, строительство потока, и начнут туда какие-то бомбы падать, и все такие будут, а мы не знаем, кто это.
Спасибо, принимается.
Я так понял, что вы, наверное, голосовали вот среди тех 43, кто за то, чтобы приостановить сближение.
Да, там слишком много происходит.
Нет, это действительно народная мудрость, действительно, здесь очень к месту. Другой вопрос, что... В общем, я согласен, что ваше напоминание, оно своевременно. То есть, так сказать, распахивать душу и идти навстречу, и, так сказать, с закрытыми глазами от радости, что вот наконец-то, да, что-то у нас получается. Никто, будьте уверены, мы не такие наивные. И люди, которые занимаются в том числе и турецким потоком, и политикой в отношении Турции, в общем, прекрасно понимают все риски. Но... я думаю, что вот этот курс, который сейчас обозначен, на совместную работу, прежде всего, по раскрытию этого преступления, а во-вторых, по решению сирийского вопроса, это правильно, своевременно, и его нужно доводить до конца.
Ну, Александр обращает внимание на одно совпадение, на две новости. Первая новость. Канцлер Федеративной Республики Германии Ангела Меркель заявила, что если напавший на рождественскую ярмарку в Берлине окажется беженцем, народу Германии будет сложно принять этот факт. Ну и тут же вторая новость, которая появилась вот буквально несколько минут назад, то, что полиция Берлина оповестила местные спецслужбы, что по делу о теракте на рождественской ярмарке, где грузовик протаранил толпу людей, был арестован не тот человек. Совпадение, спрашивает Александр.
Ну, что делать? Да, действительно, совпадение. Только характерно, что, так сказать, арестован не тот, а опять-таки вопрос к германским спецслужбам в этом отношении. Сколько можно учиться вообще, сколько можно тренироваться?
А кто тогда? Кого сейчас будут ловить? И окажется он беженцем или еще кем-то? Много вопросов возникает, но об этом мы узнаем уже чуть позже. С нами сегодня был политолог Леонид Поляков. Спасибо большое, Леонид Владимирович. Приходите еще.
Спасибо вам. Всего доброго.
Ну, знаешь, такие ребята, пиджаки.